Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 162-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит». Мы с вами снова читаем про одну из жертв, которые в совокупности называются «благоуханием приятным». Помните, мы говорили о том, что в книге «Левит» перед нами 5 жертв. Все 5 жертв рисуют Иисуса Христа. Первые 3 – это приятные жертвы, это благоухание. И они рисуют личность Иисуса Христа. Вторые, или так точнее, 4 и 5 – это жертвы за грех и жертвы за преступление. Это жертвы, которые не называются благоуханием приятным. И они рисуют для нас характер и подвиг Иисуса Христа. Крестный подвиг, его крестную смерть. Первые 3 жертвы – это первые 3 главы. В 1 главе мы говорили о самой древней жертве. Это всесожжение. Это то, что приносил еще когда-то Авель. Это то, что приносил Авраам. Это то, что было известно и до закона Моисеева. Затем во 2 главе книги Левит мы говорили о жертве хлебной. Первая жертва всесожжения указывала нам на характер Христа. Вторая – на Иисуса Христа как хлеб жизни. Христос, который питает нас. Христос, который не просто дает нам пищу, но питает нас собой. Когда мы с вами говорим о том, что Он отдал Себя за нас, мы ведь не преувеличиваем, так оно и есть. Ну и 3-я жертва, о которой мы с вами будем говорить сегодня, это мирная жертва. Указывает она на то, что Христос – наш мир. И тут я хотел бы предупредить возможное недопонимание. Конечно, в Иисусе Христе мы, грешные, но искупленные люди, имеем мир с Богом. Разумеется, этот мир дан нам. Но мирная жертва не указывает на наше примирение с Богом. Для того, чтобы произошло это примирение, нужно прощение греха. Поэтому здесь будет идти речь о других жертвах. Мирная жертва указывает на самого Христа, на Него как на миротворца. Все 3 жертвы, о которых мы с вами говорим, свидетельствуют о характере Христа. Причем это Его человеческая часть, это Его совершенная, полная человеческая природа. Как человек Он мог уставать, как человек Он мог скорбить, как человек Он мог рыдать. По этой самой причине, как человек, Он понимает нас. И единственный путь для нас с вами прийти к Богу – это принять Иисуса Христа. Он доступен для нас, в частности, потому что Он и полностью Бог, и полностью человек. Еще один момент, на который нужно сразу обратить внимание. 5 жертв рисуют разные грани личности и подвига Иисуса Христа. Помните, начиная обсуждение Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка, мы говорили о том, что Иисус многогранен. Именно поэтому о Нем 4 Евангелия. То же самое можно сказать и здесь. Иисус многогранен. Именно поэтому разные жертвы указывают на различные его грани. В послании к Ефесянам, 2 глава, начиная с 14 стиха, апостол Павел говорит об Иисусе Христе как о мире. Именно эту грань его личности мы с вами и видим здесь сегодня. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот именно это и есть основное место Священного Писания, которое указывает на характер Иисуса Христа, когда речь идет о мире. Это мир между разными людьми, мир между разными верующими людьми. Это возможность общения друг с другом. Апостол Иоанн говорит в первом своем послании, 1 глава, 3 стих, о важности нашего общения. Знаете, я далеко не со всяким человеком могу иметь общение. Есть немало людей, с которыми у меня ничего общего. Эти люди могут жить даже в моем городе, в моем доме. Но вдруг понимаешь, что ничего общего нет. Такое ощущение бывает на семейных встречах порой. Приходит человек, и ты понимаешь, что да, это родственник. Ну и все. Говорить вам совершенно конкретно не о чем. А вот Христос дает нам нечто общее. И это общее объединяет нас. Итак, обратимся к третьей главе и начнем ее с вами читать. Книга Левит, третья глава, это разные варианты жертвы мирной. Если жертва его жертва мирная, если он приносит из лучшего скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. Эта жертва очень похожа на первую, о которой мы говорили, на всесожжение. Зачем эта жертва? Мне хотелось бы думать, что я такой хороший, я такой замечательный. Бог смотрит на меня и говорит: «Ой, классный! Ой, молодец!» Но из Библии и Священного Писания я знаю, что Бог не удовлетворен ни мною, ни вами. Вот удовлетворен Бог только этой жертвой, жертвой Иисуса Христа. Таков смысл Евангелия. И мирная жертва, с одной стороны, очень похожа на всесожжение, но с другой стороны, есть несколько серьезных отличий от всесожжения. И именно эти отличия указывают нам на характер Христа. Во-первых, всесожжение должно было быть только мужского пола. Здесь же и мужеского, и женского пола, но без пятна и без пороков. Почему? Да потому что Христос проявляет не только силу, но и слабость. Это важная тема. Иногда нам проще ассоциироваться с тем, кто слаб или на какое-то время слаб. Сила порою кажется деспотичной. Слабость же указывает на искренность. Жертва может быть и мужского, и женского пола. Ну и второй стих – это практически полный повтор того, что уже говорилось о жертве всесожжения в первой главе. Дальше третий стих. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. Ну, кажется, что же это такое? Анатомия какая-то. Но эта анатомия имеет, однако, совершенно конкретное объяснение. Дело в том, что в мирной жертве приносится не все животное, а только определенная его часть. Более того, это лучшая часть. Эта часть сокрыта от взора. Рентгена тогда еще не было. Чтобы увидеть эту часть даже у своего животного, нужно вскрыть это животное, иначе не видно. Если хотите, это глубины жертвенного животного. С одной стороны, это лучшее, с другой стороны, это лучшее сокрыто в глубине. Интересно, что все глубины характера Господа нашего Иисуса Христа знает только Бог Отец. Да, мы знаем Христа настолько, насколько Он открылся нам. Но ведь есть немало моментов, которые нам не открылись. Есть немало моментов, которые известны только Богу Отцу. И вот это и есть лучшее, сокрытое. Я ожидаю того момента, когда мы окажемся в вечности. И там мы узнаем Христа гораздо полнее, гораздо глубже. И глубины красоты Христовой откроются нам тогда. Пока же Бог приоткрывает нам ровно то, что считает нужным, и многое остается от нас скрыто. Я думаю, что это можно объяснить простой аналогией. Мы знаем других людей, но порою бывает, что человек открывается так красиво, так благородно, как мы бы от него и не ожидали. Это когда говоришь человеку: «Я думал, что знаю тебя, но я не представлял, что в тебе может быть такая красота и такое благородство». К сожалению, в нашем мире так бывает далеко не всегда. Случается и наоборот. Человек открывается с негативной, отрицательной, неприятной стороны. И мы говорим: «Я знал тебя, но я даже не думал о том, что в тебе такое есть». Но возвращаемся к книге Левит, 3 глава, 5 стих. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Огонь указывает не только на очищение, но еще и на полную посвященность. В своей жизни Иисус страдал, но нужно понимать, что за грех человечества Он страдает только в последние 3 часа своей жизни. До этого была скорее жизнь, посвященная служению. И вот на посвященность служению и указывает присутствие огня в этой жертве. 6 стих. «А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это». И снова мы видим, как приносится лучшая часть. Причем в данном случае мы видим еще и лучшую часть ягненка, агнца. Этот агнец будет заклан как указание на Божий характер, указание на сущность Иисуса Христа. Интересно, что Иисус пошел на эту смерть добровольно. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, Иоанн восклицает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но Иисус при этом не просто жертва, и вовсе не жертва даже. И уж тем более он не мальчик на побегушках. Иногда Христа представляют себе чуть ли не как нашего служителя. Христос делает как будто бы все, чего мы хотим. Нет, это, конечно, не так. Очень часто Иисус не делает того, чего мы хотим, и, напротив, делает того, чего мы вовсе не хотим. Он не обязан нам служить. Он выбирает это служение. Выбор и обязанность – это принципиально разные понятия. Но в природе Иисуса Христа как Агнца есть еще один момент. Этот Агнец не только заклан. Этот Агнец еще и появляется в небесах. Иисус воскрес. Иисус имеет печать. Иисус единственный, кто может снять печать со свитка, который оказывается самым главным. Иисус – это Агнец торжествующий. Вот жертва. То есть и то, и другое. И заклан, и воскрес. Я думаю, кстати говоря, что Авель принес от стада своего именно ягненка. Доказать я это не могу. А тут есть возможности поспорить. Понятно, что от стада. Кого именно? Ну вот, подумайте, и, возможно, у вас будут свои предположения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно важное место – это книга пророка Исаии, 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот описание его страдания, описание его смерти. И в нем сочетаются и скорбь, и победа. Именно таким образом он приносит мир. Более того, у Агнца есть также и гнев. О гневе Агнца мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 6 глава, 16 стих. Агнец будет гневаться. С одной стороны, тихий и кроткий, с другой стороны, имеющий право, имеющий власть. Стихи с 8 по 10, которые мы с вами уже читали, это практически полное повторение всесожжения. Это то, о чем мы с вами уже говорили. Бог хочет лучшее, и Он имеет право на лучшее. Пророк Исаия обращает наше внимание еще на один аспект. Это 25 глава, 6 стих. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин». Дело в том, что лучшее, Бог отдает нам. Это лучшее мясо, это самое жирное мясо. Я, конечно, понимаю, что сегодня мы все на диете, или многие из нас на диете, от жира мы воздерживаемся. Но вот Бог приготовит для нас действительно лучшее. Самое жирное, самое вкусное, самое сочное. И когда мы читаем о мирной жертве, вот этот характер, это качество подчеркивается прежде всего. Это самое лучшее. 55 глава книги пророка Исаии, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Да, опять это самое слово, опять мы читаем про тук, опять наслаждение, которое Бог нам дает. Вспомните, пожалуйста, отца блудного сына. Чем угощает отец свернувшегося блудного сына? Опять-таки, это лучшее, это самое жирное. И в этом плане, друзья мои, у Бога нет никакой диеты. Бог не только не сажает нас на диету, Бог не хочет также, чтобы мы сажали его на диету. Что я имею в виду? Да очень просто. Когда мы говорим о поклонении, когда мы проявляем послушание Богу, Бог не хочет, чтобы мы говорили: «Я тебе буду поклоняться вот ровно настолько-то». А дальше предел, дальше граница. А дальше предел, а дальше граница. Бог не хочет, чтобы мы говорили: «Я тебя буду слушаться, но ровно настолько». А дальше опять-таки предел, дальше граница. Бог требует от нас самоотдачи и самопожертвования. Но при этом Бог дает отдых, Бог дает упование. Этот отдых и заключается в том, что мы приходим к Нему. Бог приглашает человека и говорит: «Вот, я даю тебе все, но я также ожидаю от тебя настоящей посвященности». Бог говорит: «Вот, стол ломится от яств, но я ожидаю от тебя, что у тебя не будет других богов». Еще один пример, который кому-то из вас, я думаю, поможет понять, что здесь происходит. Знаете, чем привлекателен хороший работодатель? Он требует серьезной работы, но он оплачивает эту работу так, что уже не возникает желания искать какую-либо подработку. Плохой работодатель может сказать: «Знаешь, я заплачу тебе очень мало, не потому что у меня денег нет, но потому что просто не считаю необходимым платить больше. Но я закрою глаза на какие-то твои промашки, я даже не буду тебя спрашивать об этом. И если хочешь, ищи подработку». Отношения с Богом не подразумевают какой-то подработки. Дело в том, что Иисус отдал себя за наш грех целиком. Не кусок себя, часть себя, и не за часть нашего греха только. Всего себя за весь наш грех. Возвращаемся к книге Левит, 3 глава, 12 стих. «А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях». И так далее. Я думаю, что эту формулировку вы уже помните. Христос буквально стал грехом за нас. в самом буквальном виде. Почему я об этом сейчас говорю? В русском переводе используется слово «коза». На самом деле эта жертва приносилась и из мужского, и женского пола. То есть в жертву приносили и коз, и козлов. У слова «козел» в русском языке есть весьма специфическое значение. Кто-то скажет: «Да не делайте вы из меня козла!» Так вот, Иисус в самом буквальном смысле, и я говорю это со всем уважением, со всем богопочитанием, Иисус в самом буквальном смысле позволил сделать из себя козла. Мы читаем во втором послании к Коринфянам: «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог Отец, сделал грехом за нас». Иисус сказал: «Я пройду этот путь за этих людей». И ничто не могло его остановить. Он добровольно прошел этот путь. Мы не хотим оказаться тем, кем сделал себя Иисус. 16 и 17 стихи. «И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь тук Господу – это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте». Этот тук, этот жир есть нельзя, потому что он принадлежит Господу. У Господа есть совершенно конкретные требования. Есть то, что ему принадлежит. Да, Бог отдал за нас своего Сына Иисуса Христа, но Бог имеет и к нам определенные требования. Об этих требованиях нельзя забывать. Когда мы говорим: «Я буду служить Господу, как мне нравится», вот тогда мы совершенно реально, совершенно конкретно грешим против Него. Друзья, помните ли вы о том, сколько отдал ради нас с вами Бог? И готовы ли вы к полному посвящению? Или мы хотим строить наши отношения с Богом, как на рынке? Сторговались и порядок. Именно с этим вопросом я бы и хотел вас сегодня оставить. В следующий раз будем говорить о четвертой жертве, описанной в книге Левит. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.